Глава 6. «А вот и вы, отец и сын!» Поп улыбнулся, как добрый дедушка, и Кевину подумалось, что чем-то он напоминает Санта-Клауса. «Вас прекрасный мальчик, мистер Делевин, прекрасный!»
«Я знаю», — буркнул мистер Делевин. «Хочу, чтобы он дальше оставался таким. Поэтому и расстроился, узнав, что Кевин связался с вами».
«Печально», — в голосе Попа слышался легкий упрек. «Печально слышать такое от человека, который в трудную минуту на том поставлена точка». «Да-да, именно это я и хотел сказать». «А вот на этом нет. Мы ее поставим». Поп протянул руку Кевину, и Кевин передал ему полароидную камеру. «Поставим сегодня. Кто-то ее сработал. Не знаю кто, но ваш мальчик хочет разбить солнце, потому что думает, будто оно опасно. Мне представляется, Кевин прав. Но я сказал ему, ты же не хочешь, чтобы твой отец принимал тебя за маменькиного сынка, не так ли? Это единственная причина, по которой я попросил пригласить вас сюда, Джон».
«Мистер Делевин, если можно».
«Хорошо». Поп вздохнул. «Я вижу, вы все еще держите на меня зло и не хотите забыть прошлое».
«Не хочу».
Кевин переводил тревожный взгляд с одного на другого. «Это и не важно». Лицо Попа окаменело. Санта-Клаус исчез. «Я-то считаю, что не следует копаться в прошлом. Правда, случается, оно дает о себе знать в настоящем. Но что я хочу подчеркнуть, мистер Делевин, я всегда веду честную игру, и вы это знаете». Поп лгал великолепно, и Делевины оба ему поверили. А старшему так тому даже стало немного стыдно. «Наше дело касалось только нас. Вы сказали мне, что нужно вам, я что хочу получить в обмен. Вы согласились, мы оба получили желаемое и разошлись. А сейчас у нас совсем другое дело». Тут Поп и вовсе заврался, сморозил абсолютно уж невероятное. «Здесь я никакой выгоды для себя не ищу, мистер Делевин. Только хочу помочь вашему мальчику. Мне он понравился». Поп улыбнулся, снова превратившись в Санта-Клауса, причем так быстро, что Кевин и забыл про то другое выражение лица — холодное и расчетливое. Более того, Джон Делевин, который чуть ли не 3 месяца горбатился на этого Попа Мэрила, расплачиваясь за собственную глупость, мистер Делевин тоже забыл, что имеет дело с прожженным дельцом. Поп повел их навстречу запаху газетной краски и тиканью часов, по пути небрежно положил камеру мальчика на верстак на самый угол. Наверное, так же, как положил ее на праздничный стол Кевин, сделав первую фотографию. А затем направился к лестнице, ведущей в его квартирку на 2-м этаже. Проходя мимо старого в пыли зеркала, Поп мельком взглянул в него, хотел посмотреть, не возьмут ли отец или сын камеру, или не отодвинут подальше от края. Делевины на камеру даже не посмотрели. И Поп, поднимаясь по ступеням, довольно улыбнулся. «Да чего ж приятно иметь дело с лопухами!» Хозяин магазина открыл дверь, и гости вошли в его квартиру. Ни Джон, ни Кевин Делевин никогда не поднимались на 2-й этаж, и среди знакомых Джона не было ни одного, кто мог бы этим похвастаться. Собственно, ничего удивительного в этом не было. Особой популярностью Поп в Касл-Роке не пользовался. Джон вообще сомневался, что у Попа есть друзья, а если и были, то не имел чести их знать. А Кевин, поднимаясь по лестнице, думал о мистере Бейкере, своем любимом учителе. Неужели мистер Бейкер тоже попал в ситуацию, когда ему потребовалась помощь такого человека, как Поп? Невероятно! Но час назад и он, сын, понятия не имел, что его отец... Нет, лучше об этом не думать. 1-2 друга, вернее, хороших знакомых, у Попа были, но он их в квартиру не приводил. Не хотел. Квартира принадлежала только ему, и желания делить ее с кем-либо не возникало. Он пытался поддерживать здесь чистоту и порядок, но без особого успеха. На обоях тут и там темнели пятна. В раковине лежали грязные тарелки. Хотя на столе была постелена чистая клеенка, а ведро для мусора плотно закрывала пластиковая крышка, в квартире пахло сардинами и чем-то еще, возможно, немытыми ногами. И запахом этим, похоже, пропитался не только воздух, но и стены. Гостиная у Попа была крошечная. Здесь пахло не сардинами и не, возможно, немытыми ногами, а табачным дымом. Оба окна выходили на проулок за Мелбери-стрит. Стекла поп вроде бы мыл, во всяком случае протирал, но в углах оставались пыль и грязь. Потертый ковер, кресло, диван, обитые светозеленым ситчиком. Из всей обстановки новизной выделялись только большой японский телевизор с диагональю экрана в 25 дюймов и видеомагнитофон. Стоящая рядом стойка для видеокассет пустовала. Все 70 кассет с порнофильмами на время визита Делевинов перекочевали в стеной шкаф. Лишь одна лежала на телевизоре. «Присядьте!» — поп указал на диван, подошел к телевизору, достал кассету из футляра. Мистер Делевин с сомнением посмотрел на диван, будто опасался, нет ли в ней клопов. Затем осторожно сел. Кевин последовал его примеру. Страх вернулся, более сильный, чем прежде. Поп включил видеомагнитофон, вставил кассету. «Я знаю в городе одного человека», — начал он. В Касл-Роке и соседних городках под «городом» подразумевали Льюистон, который уже 20 лет торгует фототоварами. Видеобизнес приглянулся ему сразу, он ни секунды не сомневался, что будущее за видео. Даже предлагал мне войти в долю, но тогда я думал, он сбрендил. Что я хочу сказать? В тот раз я ошибся, но... Ближе к делу, — прервал его отец Кевина. Я постараюсь. В глазах попа мелькнула обида. Если вы не будете меня сбивать. Кевин легонько ткнул отца локтем в бок, и мистер Делевин промолчал. Так или иначе, пару лет назад он обнаружил, что прокат видеокассет — не единственный способ зарабатывать деньги. Всего за 800 баксов он купил устройство, позволяющее переводить на видеопленке любительские фильмы и даже фотоснимки. На видеомагнитофоне просматривать их куда проще. Кевин с удивлением посмотрел на попа, а тот улыбнулся и кивнул. «Да, я взял все 58 полароидных фотографий. Ведь мы знаем, что они немного отличаются друг от друга. Я догадывался, почему, но хотел в этом убедиться. Тем более, что особых усилий и прилагать не пришлось». «Вы попытались смонтировать фильм из этих фотографий?» — спросил мистер Делевин. «Не попытался», — поправил поп. «Смонтировал. Вернее, не я, а этот парень из города. Но идея принадлежала мне». «Так это фильм?» Кевин понял, что сделал поп, и разозлился. «Почему же я сам не додумался до этого?» «Посмотрите сами». Поп повернулся к телевизору. 58 фотографий. Этот парень, переводя на видеопленку снимки, выделяет на каждые 5 секунд. «И наглядишься», — говорит он, — «и не заскучаешь в ожидании следующего». Я попросил, чтобы он дал на каждую фотографию по секунде и смонтировал их без интервалов. Кевин вспомнил игру, которая ему очень нравилась в начальной школе. На перемене он брал маленький блокнот со страницами из прозрачной разноцветной бумаги — желтой, розовой, зеленой, открывал последнюю страничку и рисовал человечка в боксерских шортах и с разведенными в сторону руками. На следующей страничке изображался тот же человечек, но руки чуть приподнимались. Чуть-чуть. И так на каждой страничке, пока руки не оказывались у боксера над головой. Затем рисовался тот же человечек, только руки его с каждой страничкой опускались все ниже. Если потом странички быстро пролистать, получался мультфильм, изображающий боксера, который праздновал победу. Поднимал руки, хлопал ими над головой, затем опускал руки. По телу Кевина пробежала дрожь. Мистер Делевин вопросительно посмотрел на него. Кевин замотал головой и пробормотал: «Ничего». «Что я хочу сказать?» «Фильм длится чуть меньше минуты, поэтому вы должны смотреть внимательно. Готовы?»
«Нет», — подумал Кевин.
«Полагаю, что да», — ответил Делевин-старший. Он еще пытался сохранить безразличный вид, но Кевин видел, что идея увлекла отца. «Хорошо!» — и поп Мэрил включил видео. Кевин снова и снова твердил себе, что бояться глупо. Убеждал себя, мол, толку от этого не будет. «Да». Знал, что он сейчас увидит. Потому как он и Мэг оба заметили главное. Солнце 660 не воспроизводит один и тот же образ, как фотокопировальщик. Брат и сестра довольно быстро поняли, что фотографии фиксируют некий процесс.
«Смотри, собака двигается!» — воскликнула тогда Мэг.
Вместо того, чтобы, как обычно, высмеять младшую сестру, Кевин ответил:
«Похоже на то». «Но утверждать, пожалуй, нельзя», —
«А вот и можно», — возразила Мэг. Они сидели в его комнате, и Кевин тупо смотрел на камеру. Она лежала на столе, рядом со стопкой новеньких учебников. Мэг наклонила лампу поближе к столу, положила в круг света первую фотографию. «Сосчитай столбы между хвостом собаки и правым краем фотографии».
«Это штакетины, а не столбы», — поправил ее Кевин.
«Неважно, считай».
Он сосчитал. 4 и часть пятой, прикрытая задними лапами собаки.
«А теперь взгляни на эту».
Мэг положила перед ним полароидный снимок под номером 4. Кевин увидел все 5 штакетин полностью и часть 6. Поэтому он знал, во всяком случае предчувствовал, что увидит нечто похожее на самодельный мультфильм, типа того, какие сам рисовал в начальной школе. Первые 25 секунд пленка действительно напоминала мультфильм, нарисованный им во 2 классе, только качеством ниже. Боксер поднимал и опускал руки более плавно. Однако фильм показывал процесс. Именно это завораживало всех, даже Попа. 3 они просмотрели минутный фильм, не произнеся ни слова. Слышалось только дыхание, частое и ровное Кевина, более глубокое — его отца, с легочными хрипами — Попа. И первые 30 секунд или около того. Да, конечно, Кевин ожидал увидеть движение, которое присутствовало даже в самодельном мультфильме или в телевизионных утренних сериалах по субботам, являвшихся усложненной версией того же мультфильма. Но Кевин и представить себе не мог, что в первые 30 секунд, вернее, в 28, полароидные фотографии сольются в единый фильм. Разумеется, не голливудский и даже не малобюджетный ужастик, какие иногда прокручивала на видеомагнитофоне Меган, когда родители уходили в гости. Скорее, любительский фильм, снятый человеком, еще не овладевшим камерой с 8-миллиметровой пленкой. В эти 28 секунд черный пес без породка перемещался вдоль забора, открывая 5, 6, 7 штакетин. Даже остановился, чтобы еще раз понюхать одну из них. Наверное, читал какую-то собачью телеграмму. Затем двинулся дальше, с опущенной головой вдоль забора, хвостом к камере. На середине первой части Кевин заметил то, что упустил раньше. Фотограф поворачивал камеру, чтобы держать собаку в кадре. Если бы он этого не делал, черный пес просто вышел бы за кадр, и на фотографии остался бы только забор. Самые правые штакетины на первых 2 или 3 фотографиях исчезли за белой кромкой, новые появились у левого края. В этом никаких сомнений быть не могло. Одна из правых штакетин с отломанной верхней частью исчезла. Пес вновь начал что-то нюхать, а затем поднял голову. Неповрежденное ухо поднялось, второе сломанное попыталось сделать то же самое, но осталось лежать пластом. Звука, конечно, не было, но Кевин мог поклясться, что собака зарычала. Она что-то унюхала. Или кого-то. Что? Или кого? Кевин присмотрелся к тени, которую поначалу принял за тень дерева или столба. Голова тени начала поворачиваться, и тут началась вторая часть этого странного фильма, 30 секунд отрывочных кадров которого вызвали боль в голове и резь в глазах. «Интуиция не подвела мистера Умельца», — подумал Кевин. Ему показалось, что он уже читал о чем-то подобном. Так или иначе, но Поп попал в десятку, и рассуждать на эту тему не имело смысла. Если фотографии снимались одна за другой, то фильм получался связанный, с минимальными разрывами, но связанный. Когда же промежутки между фотографиями увеличивались, начинало резать глаза. То ли они настраивались на определенную скорость фильма, то ли на череду отдельных кадров. А получалось и первое, и второе вместе взятое. Время текло в том плоском полароидном мире. Не с той скоростью, как в этом реальном мире. Иначе солнце бы уже 3 зашло или поднялось, а собака давно бы сделала то, что хотела сделать, если хотела. А если бы ничего не хотела, то просто бы убежала, оставив в кадре белый штакетник и пожухлую траву за ним. Но время шло. Голова собаки поворачивалась к фотографу, хозяину тени, рывками. Одно мгновение морду и даже часть головы заслоняло сломанное ухо. Потом появился черно-коричневый глаз, окруженный какой-то гадостью, напоминающий стухший яичный белок.
Вот появилась половина полураскрытой пасти, словно пес сейчас оскалится или зарычит. Белые пятна вдоль морды показывали, что пес не молод, и в самом конце фильма мелькало что-то белое в пасти, вроде бы зуб или зубы. Но более всего притягивал внимание глаз. Он нес смерть. Беспородный и безымянный пес жаждал убивать. Кевин это знал наверняка. У него не вызывало сомнений, что ни одна полароидная женщина, полароидный мужчина или даже полароидный ребенок не давали клички этому полароидному псу. Пес родился бездомным, вырос бездомным и до старости оставался бездомным. Воплощение всех собак, которые странствовали по миру без клички и без приюта. Убивали куриц, ели из помойных чанов, спали в канавах и под крыльцом брошенных домов. С мозгами у них было не очень, зато с инстинктами все в порядке. Этот пес. Кевин так глубоко задумался, что едва не вскрикнул от неожиданности, когда Поп Мэрил заговорил. «Это человек, который фотографировал. Что я хочу сказать, если был такой человек? Как, по-вашему, что с ним стало?» Поп затормозил на экране телевизора последний кадр. По картинке шла полоса. Кевину хотелось, чтобы она проходила через глаз, но нет, полоса осталась ниже. И глаз смотрел на них. Злобный, источающий смерть. Глаз этот не просто наводил страх, а ужасал. Так что ответа на вопрос Попа, пожалуй, и не требовалось. Как и не требовалось следующих фотографий, подтверждающих то, что произошло дальше. Пес, похоже, что-то услышал. Разумеется, услышал, и Кевин это знал. Очередные картинки показали бы, как собака поворачивается, поворачивается, затем заполняет всю площадь кадра, вытесняя лужайку, забор, тротуар, тень. И, наконец, в кадре остается только собака. Нападающая. Жаждущая убить, если получится. Кевин не узнал собственного голоса. «Я думаю, собаке не нравится, что ее фотографируют». Поп усмехнулся. «Перекрутите назад», — попросил мистер Делвин. «Вы хотите просмотреть весь фильм?» — спросил Поп. «Нет, только последние 10 секунд». Поп Мэрил перемотал пленку назад. Она остановилась и двинулась вперед. Собака поворачивала голову рывками, как робот, но не становилась от этого менее опасной. Кевину хотелось закричать: «Остановитесь, хватит! Достаточно! Остановите пленку! Пора разбить эту чертову камеру!» Мальчик предчувствовал, что-то должно произойти, чего он совсем, но никак не хотел. «Еще раз!» — попросил мистер Делвин. «Теперь кадр за кадром. Сможете?» «Да!» — кивнул Поп. «Чертова машина способна на все, разве что не гладит». На этот раз кадры пошли с разрывом, один за другим. Теперь пес дергался не как робот, а скорее как какие-то странные часы из коллекции Попа. Дерг, дерг, дерг. Голова шла кругом. Скоро перед ними вновь возникнет этот ужасный глаз. «Что это?» — спросил мистер Делвин. «О чем вы?» — переспросил Поп, словно не знал, что именно об этом в прошлый раз не захотел говорить Кевин, что именно сей предмет окончательно склонил мальчика к решению разбить камеру. «Под шеей пса», — уточнил мистер Делвин. «Ошейника нет, но у него что-то повязано. Шнурок или тонкая веревка?» «Не знаю», — бесстрастно ответил Поп. «Может, знает ваш мальчик. В его возрасте зрение поострее, чем у нас». Мистер Делвин повернулся к Кевину. «Можешь ты определить, что это?» «Я...» — Кевин замолчал. «Что-то маленькое». Ему вспомнили слова отца. «Если она никогда не спросит тебя, не скажешь и ты. По таким законам живут в мире взрослых». А сейчас он спрашивал Кевина, не знает ли тот, что у собаки под шеей. Кевин не хотел отвечать на этот вопрос, а потому сказал неопределенное, что-то маленькое. Так оно и было. Только Кевин знал, что это. Отец вроде бы говорил и про это. Пройти по острию, не свалившись в болото лжи. Но он уже не мог видеть, что там. Не мог. Просто знал, что это. Глаз видел, мозг предполагал, а сердце понимало. Вот сердце и поняло, что камеру, если он прав, надо уничтожить. Надо. В этот момент Попа Мэрила внезапно осенило.
Он выключил телевизор. «Фотографии у меня внизу. Я привез их вместе с видеопленкой. Я видел эту штуковину, разглядывал ее в увеличительное стекло, но все-таки не понимаю, что это. Но нечто знакомое, клянусь богом. Сейчас принесу фотографии и увеличительное стекло». «Мы тоже спустимся». Кевин привстал. Вот этого Поп как раз и не хотел. Но тут мистер Делвин, благослови его Господи, сказал, что, возможно, они захотят просмотреть пленку после того, как положат пару-тройку фотографий под увеличительное стекло. «Вернусь через минуту!» И Поп шустро запрыгал вниз, словно птичка с ветки на ветку, прежде чем кто-то успел произнести хоть слово. Кевин не протестовал. У него, наконец-то, созрела чудовищная идея, и не оставалось ничего другого, как обдумать ее. Идея эта имела отношение к странно плоскому изображению на полароидных снимках. Все запечатленное имело только два измерения. Остальные фотографии тоже имели два измерения, но они как бы предполагали наличие третьего, даже если съемки производились простым кодеком 110. И предметы на полученных фотографиях, на которых изображалось то, чего никто не видел в видоискателе или где-то еще, тоже были плоские, двухмерные. Все. За исключением пса. Пес плоским не был. Его изображение не только предполагало трехмерность, он действительно обладал третьим измерением, какое было в голограммах или стереофильмах, которые нужно смотреть в специальных очках, чтобы совместить двойные образы. «Это не полароидный пес», — думал Кевин. «Он не из нашего мира, в котором сделаны эти фотографии. Это безумие. Я понимаю. Я знаю, что так оно и есть. Только что же это означает? Почему моя камера вновь и вновь фотографирует пса и... Что фотографирует полароидный мужчина или полароидная женщина? Он или она видит пса? Если это трехмерный пес, попавший в двухмерный мир, может, он или она не видит жуткого пса? Не могут видеть. Говорят, что для нас время — четвертое измерение. Знаем, что оно есть, но видеть его не можем. Мы даже не чувствуем, как оно проходит, хотя иногда, когда очень уж скучно, нам вроде бы кажется, что мы чувствуем время. Вот тут Кевин начал понимать. Все, о чем он думал сейчас, не так уж и важно, потому что есть другие, более важные вопросы, можно сказать, жизненно важные. Например, что делает собака в его камере? Ей нужен он, Кевин, или все равно кто? Сначала он думал, что все равно кто, так как фотографировать мог кто угодно. Но эта вещь на шее собаки имела самое непосредственное отношение к нему, Кевину Делвину, и никому больше. Сие означало, собака хотела что-то сделать только с ним? Если это так, то про все остальные вопросы можно забыть. Намерения пса не оставляли сомнений. Этот жуткий глаз — это оскаленная пасть. Пес жаждал, во-первых, выскочить из полароидного мира, во-вторых, убить. «Там есть мужчина или женщина», — думал Кевин, — «с камерой в руках, которые даже не видят собаку. А если фотограф не видит собаку, то и она не видит фотографа, то есть последний в полной безопасности. Но если собака действительно трехмерная, может, она и видит то, что вне камеры, видит того, кто пользуется камерой. Может, речь все-таки не обо мне, не только обо мне. Ее цель — тот, кто держит камеру в руках». Однако вещь, повязанная на шее. Как насчет этого? Кевин думал о черных злобных глазах пса. Бог знает, каким образом в полароидный мир попал этот пес. Но когда его начали фотографировать, он получил возможность заглянуть в наш мир и захотел перебраться сюда. В глубине души Кевин был убежден, что, вырвавшись, пес первым делом захочет убить его. Вещь на шее кричала об этом. А что потом? После Кевина будет убивать кого угодно. Любого. Собака шла вдоль забора. Услышала жужжание полароидной камеры, повернулась и увидела... Что? Свой собственный мир или Вселенную? Мир, достаточно схожий с прежним миром пса, где животному нравилось жить и охотиться. Неважно. С каждым новым снимком пес будет подбираться все ближе, ближе и ближе, пока... Пока что? Пока каким-то образом не вырвется наружу? Глупо. — пробормотал Кевин. — Так не бывает.
— Что? — отец оторвался от своих размышлений.
— Ничего, я говорил сам со...
Снизу донесся вскрик попа Мэрила.
— Черт побери!
— отец и сын переглянулись.
— Пойдем поглядим, что случилось.
Мистер Делевин встал. — Надеюсь, он не упал и не сломал руку. С одной стороны, хочется на это надеяться, с другой... Ты понимаешь. — А если поп снимал мои камеры, — подумал Кевин, — если внизу пес? Но страха в голосе старика не слышалось, только раздражение и удивление. И, разумеется, внизу они не увидели собаки размером со среднюю немецкую овчарку, выпрыгнувшей из полароидной камеры «Солнце 660» или из какой-нибудь фотографии. С тем же успехом можно пытаться протащить посудомоечную машину через замочную скважину. Однако страх за себя, за отца, даже за попа Мэрила не покидал Кевина.